Доброе утро, друзья. Сколько тем мы уже успели обсудить во время новостей? К нам присоединился доктор Мясников.
Вернувшийся из загран?
Ну, ниоткуда.
Ну, ты же не в Москве был? Ну, рассказывай, доктор. Вся страна, мне так завидно, я так смотрю, доктор выступает, где встреча с читателями, все забито людьми. Леонидович выкладывает, вот, с участковым врачом.
Не, ну действительно, у меня действительно была на выходные встреча с читателями, ездил в Ленинград, ну, в Санкт-Петербург. Я, кстати, хочу сказать, что, конечно, люди все равно отличаются, но они немножко другие. Или у меня такое там эйфория, когда приезжаю в Ленинград, хожу по этим улицам заснеженным в апреле, что меня, конечно, удивило. Ну, действительно, приехал, там
природа
снег
была против
10 сантиметров. Но у меня такое сразу настроение приподнятое. Как-то мне так все нравится. Я вообще считаю, что это город, конечно, один из лучших в мире. И это то, что он не просто красиво, с другой атмосферой, опять же, с другими людьми, такого повсеместного доброжелательства редко где встретишь. Ну и, конечно, музеи я не могу, просто какая-то у меня до сих пор уже несколько дней ощущение какого-то праздника, который был. Ну и встреча с читателями. Мне очень хорошо понравилось.
Вот, согласись, да, дико интересно.
Это заряжает, потому что одно время, когда тебя спрашивают какие-то конкретные проблемы, одни, там меня сразу спросили: доктор, а кого вы считаете здоровым человеком?
Отличный вопрос.
А я ответил: здоровый человек – это тот, кто считает себя здоровым, а больной – это тот, кто считает себя больным. И все. У тебя может быть...
Это новое определение в моей
жизни. У тебя может быть много болезней, букет. Диабет, гипертония, подагра, повышенный холестерин. Но при этом ты ведешь активный образ, да, ты эти болезни загнал в угол, сказал сидеть и не высовываться, и все, и ведешь здоровый образ, и считаешь себя здоровым, и ты будешь здоровым.
Глубоко.
Ну что, не так?
Абсолютно.
Все в голове. А может быть здоровым ходить, у меня локоть болит, у меня грыжа, у меня вот тут болит, а тут кружится,
а
тут
потеет. А ты не послушай за нами евреями.
Нет уж, я вышла замуж вдовой, я останусь вдовой.
Ну ты знаешь, это гениальный анекдот.
Нет.
Ну, муж с женой ругается, и муж говорит: слушай, ну сколько так может жить? Ну, давай разведемся. Говорит: нет, вдовой взял, вдовой и оставишь.
Да. Ну, в общем, было интересно. Хотя проблемы, я смотрю, везде одинаковые. Проблемы у нас везде одинаковые. Основная проблема – где найти хорошего врача? Всегда спрашивают. На этом всегда осекаешься. И второе, конечно, люди не очень верят в то, что не существуют волшебные таблетки, волшебного вещества, что-то еще, и очень комплексуют. Как было бы удобно. Я сейчас, кстати, к вам ехал сюда и слышал по вот вестям FM, ну не новость, а говорили про то, что сейчас практикуют лечение улитками, они те ползают, и слизь, которую они выделяют, тебя омолаживает. Ну, в принципе, безвредно. Если готов платить за это деньги, пусть ползают. Ну, чего нет-то? Пусть ползают.
Если они безвредны.
Ну, плюс, что там это слизь? Ну, что,
не менее малейшего представления.
Вот, наверное.
Ты будешь улитки с пиявками.
Да, нет, ну, которые ползают, слизь выделяют. Не знаю, конечно, удовольствие мало приятное, когда тебе ползет улитка и потом оставляет влажный след. Но, наверное. Но я к тому же, не вредно, наверное, не знаток, но не вредно. Люди готовы платить? Ну, пусть платят. Дураков-то сколько у нас на свете. Иногда, кстати, проще
человеку... Лучше пойти, пусть тебя погладят там на массаже, будет приятно.
Чем отказать.
Точно
потому
не
что пускай идет все-таки на заведомо безвредную процедуру, чем будет платить деньги за какое-то обследование там, по капле крови, которое, не знаю, выявит там, что не выявит. Нет, конечно, выявит каких-то паразитов, которые надо будет лечить БАДами. Но на самом деле... просто отвлечет человека от того, чтобы пойти обследоваться правильно.
У нас, пишут спасибо за Ленинград из Петербурга.
Ну вот, нет, ну, мне действительно до сих пор приятно. И я когда выставлял фотографию, смотрите, когда подходит женщина пожилая, ей там под 80 лет, я говорю, у меня 40 лет стажа, я участковый педиатр, я вот по книжке вашего деда учил, и сдарят мне эту книжку. Ну, конечно, приятно. После этого чувствуешь как-то, что, ну, не знаю, какое-то ощущение такое, что что-то полезное сделал, хотя, может быть, это иллюзия, но приятно, когда люди к тебе хорошо относятся. А вообще наши люди, конечно, все делятся на две части. Это необследованные и излишне обследованные. И то вредно. Вы понимаете, что если ты не обследован, и у тебя там растет непонятно что, ты не знаешь, что сахар, не знаешь холестерина, не знаешь факторов риска, которые ты можешь предотвратить, вот быть мужчиной, фактор риска, ты это не можешь предотвратить, возраст не можешь предотвратить, но какие-то вещи, холестерин, давление, это все предотвращается. А вторая категория – это излишнее обследование, как по каждому чиху мы идем, тебе на всякий случай делают ультразвук, печёнки, селезёнки, щитовидки, и начинается у каждого второго узел щитовидной железы, у каждого десятого киста печени, у каждого десятого камня желчного пузыря, и потом не знаешь, что с этим делать. Как чемодан без ручки. Нести жалко, тяжело бросить жалко. И начинается каскад ненужных исследований и инвалидизирует больного.
У меня лечащий врач, очень известный в стране человек, я ему звоню, он говорит, слушай, да, что-то не получилось, это сделал, а ты приезжай ко мне на ночь, мы сейчас это сделаем. И я ему говорю, слушай, что издеваешься? Он говорит, хотя, с другой стороны, действительно, никакого смысла в этом нет. Доктор Мясников.
Я узнаю доктора.
Не, ну человек волнуется, хочет, ну, думаешь, не надо человек как-то сповеснеть.
Ну, знаешь, болит и болит.
Если он сам понимает, что это глупость, то...
Не, ну, видно, камень пошел, не могли сначала определить, что это. А знаешь, что помогло? Попрыгал в спортзале, там какие-то упражнения стал делать и сдвинул все.
Ну, давайте тему сейчас не развивать, потому что там много уже сразу три ошибки системных было в том, что вы сказали. Давайте я хотел
Я сказал правду, доктор, это самое страшное.
А вообще, я хотел сказать, вот в это время поговорить о гипертонии. У нас как раз была недавно с Аней передача, и мы такая распространенная вещь, как повышенное давление. То есть у каждого. По американской статистике, опять же, американской, потому что она есть, наша, я ее либо нет, либо ее достоверность вызывает сомнения. Итак, 35% населения там имеет гипертонию, и еще 20% это у тех, кого гипертония не выявлена. Но по оценкам. Соответственно, каждый второй. Ну, вот посчитайте, если у нас убрать детей и подростков, то даже не каждый второй, я не думаю, что у нас ситуация лучше, она наверняка еще хуже, то практически касается каждого. Давление повышено у всех, а вот обращаться мы с ним не умеем. Я не так давно был удивлен, когда мне друзья из Сибири написали, что вот, Саш, наш дожил, давление повысилось. Но я пошел к доктору, она мне положила, поставила капельницу и вроде вылечила. Ведь это сейчас 2017 год. Сибирь не самый маленький город в Сибири. И там есть доктора, которые лечат гипертонию капельницами, курсами. Но это бред. Ну, вот я не знаю, как... Вам сказать, гипертония требует, если она требует лечения, она требует постоянного лечения. То есть ты должен принимать таблетки ежедневно, ежедневно, ежедневно на протяжении лет. Она уже не пройдет. Это хроническая болезнь, протекающая с рецидивами. А другое дело, если это пограничная гипертония, другое дело, если вы не исчерпали возможности там, диеты, физических нагрузок, ну, какие-то достаточно простые вещи, они иногда помогут помочь нормализовать. Так что первое, не лечится гипертонией никакими уколами вообще, это только если какая-то эмерженция, то есть если гипертонический криз или угрожающий инсульт и так далее, это таблетки, это постоянный прием таблеток. Не лечится на уколами и курсами лечить нельзя. Вот у вас нет ноги, вы же не можете костыли использовать. Среда, четверг использую, пятницу, воскресенье не использую. Это уже постоянно. У вас гипертония, значит, нет ноги. Когда лечить лекарствами? Последнее считается давление высоко нормальным. Вот вообще предгипертония или высоко нормальное давление – это 120 на 80 139 на 89, 140 на 90 – уже гипертония. Если вы обратили внимание, 120 на 80 – уже не норма, это уже предгипертония. Почему так опустили на 1 мм тут у нас норму? Для того, чтобы вы были настороже. Риски сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов начинают расти уже при цифре 120 на 80. Чуть-чуть, пускай статистически вот только-только достоверность начинается, но начинает расти, и поэтому врачи решили обратить на это ваше внимание. На самом деле 140-90 и выше гипертония лечится, когда давление повышается на 20 мм больше, ну то есть 160 на 100 – это уже лечить лекарствами. Тут уже не помогут ни диеты, ни ограничение калорий, ни потребление большого количества калия. неограничение соли, это все будет иметь вспомогательный характер. Физические нагрузки, да, это надо продолжать, надо делать, но тем не менее, таблетки тут уже никуда не деться. Часто бывает другая ситуация. Да, кстати, я когда сказал 140, 90 и выше, ведь часто бывает, ты меряешь давление даже у врача, по ситуации обратной болезни белого халата, да, ты дома меряешь нормально, приходишь в больницу повышенным, говорим, синдром белого халата. Бывает наоборот, в больнице нормально, все хорошо, на тебя вешают холтер, меряют давление сутки, и у тебя выявляется гипертония, и не так мало, почти у 40%, в которых нормальное давление при поликлинике, при холтере, оно повышено. И вот тут совсем другие цифры, потому что там 130 на 90, допустим, это уже не норма. Давление у нас колеблется циркадно, ночью должно быть ниже и выше днем, поэтому если дневная норма 135 на 85, это последняя граница нормы. Выше, если среднедневная норма, это вот это. А ночью давление 125 на 85, среднее, еще раз подчеркиваю, среднее, там есть такая колонка, это уже гипертония. Поэтому на холтерском мониторе, на суточном измерении давления нормы жестче усредненные. Если часто бывает ситуация, когда повышено только верхнее или только нижнее давление, и это разные вещи по прогностическому признаку. Допустим, если у вас повышено только верхнее, а нижнее нормально, как мы считали, что это раньше было у стариков, почти вариант нормы, да не нормы, это и очень прогностически не очень хорошо в плане инфарктов, инсультов. Если у вас давление, допустим, 150 на 85, это надо его думать, как его снижать, если не помогают обычные мероприятия по здоровому образу жизни, то уже давать лекарства. А вот обратная ситуация, когда у тебя повышено изолировано нижнее давление, ну, допустим, 135 на 95, вот тут это часто бывает у молодых, это частый вопрос: доктор, у меня очень низкое пульсовое давление, разница между верхним и нижним, что делать? Вот тут, как правило, мы не лечим, потому что не доказано, что это как-то меняет риски инфарктов, инсультов и так далее, поэтому просто наблюдаем, и вот наши рекомендации по диете и физическим нагрузкам. Какой еще миф про артериальную гипертонию? То, что при от нее болит голова. Может при ней болеть голова? Может. А может быть такое, что давление повышено, голова не болит? Сколько угодно. Головная боль и головокружение не являются обязательными симптомами артериальной гипертонии, гипертонической болезни. Сплошь и рядом у вас может болеть голова, давление нормальное. Сплошь и рядом может повышенное давление, вы его не чувствуете. Молодые люди с симптоматической гипертонией, то есть тогда, когда гипертония – симптом щитовидной железы, болезни щитовидной железы, болезни почек и так далее, другой эндокринной патологии, его не чувствуют. Они ходят, у них давление 220 на 150, и такие цифры нередки, допустим, у волчанкой больных, они его не чувствуют, ни головной боли, ни головокружения, ничего. И вот эта бессимптомность ее особенно опасна. Она точит сосуды, поражает глаза, поражает сердце, поражает почки. То, что мы называем органы-мишени. Поэтому никогда не ориентируйтесь на самочувствие. Себя прекрасно чувствуете? Отлично. Но таблетки принимайте. И еще, смотрите, ваша самая стандартная ошибка. Вы принимаете таблетки, у вас давление становится 120 на 80 или 110 на 70, и вы их бросаете принимать. Вы говорите, ну как же так, у меня и так сейчас 120 на 80, я выпью.
Естественно, все нормально, уже восстановилось,
вылечилось. Оно упадет еще ниже. Тем самым вы нарушаете даже формальную логику. Вы для чего пьете таблетки? Вы принимаете таблетки, чтобы давление у вас было нормальное. И вот вы достигли этой цели, и вместо того, чтобы обрадоваться и держать это давление в узде, вы бросаете пить таблетки, а, соответственно, давление подскакивает. Это неправильно. Вы должны, если уж, так сказать, пользуетесь костылями, и раз я привел эту аналогию, то пользуйтесь постоянно, независимо от уровня давления. Дальше. Я нигде никогда не видел столько гипертонических кризов, как у нас в России. Я много лет проработал за рубежом. Да, там есть так называемые гипертонические emergency. Но это все-таки редкость. У нас нет женщины, которая страдала бы гипертонической болезнью, не вызывала бы хотя бы один раз скорую по поводу гипертонического криза. Откуда эти кризы? Это не потому, что вы нервничаете, это от того, что вы неправильно лечитесь. У вас, если ты принимаешь лекарства, у тебя давление должно быть в узде. Раз в 3 месяца вы идете к доктору, он вам коррегирует терапию. На самом деле есть такое понятие – стандартная тройная комбинация, потому что давление практически 2/3 гипертоников принимает больше, чем одна таблетка. Это комбинация препаратов. Владимир Рудольфович, Я понимаю, что я не могу своему... Я специально, пока вы молчали, я бы так траторил, чтобы выпросить как можно больше информации, потому что я вижу по вашему лицу, что сейчас хватит читать лекции.
Нет, я просто думаю совершенно о другом. Ты говоришь об очень важной теме, а вопрос у меня всегда очень простой. А из-за чего? Вот что является причиной?
На самом деле... Ты смотришь корень, но это из тех самых вопросов, да, зачем я живу, от которых даже сам Толстой Лев Николаевич на старости лет свихнулся. Ни одно поколение врачей свихнулось от вопроса, от чего это артериальная гипертония, это до сих пор неизвестно. Один из самых известных людей, который пытался ответить на вопрос, был мой дедушка Александр Леонидович Мясников. Он называл теорию, защищал теорию еще Павлова, Быкова, Ланга о неврогенной теории гипертонической болезни, говорил о болезни неотреагированных эмоций, потому что давление нам нужно. Мы когда, вот вы хотите, собираетесь поднять штангу или выходите на ринг, у вас давление повышается, потому что сейчас вы будете работать, вам нужно высокое давление для того, чтобы выполнить эту физическую нагрузку. Вы выполнили, сосуды расширились, давление у вас упало, все нормально. У вас оскорбил начальник, ты хочешь ему врезать, а не можешь, он начальник. А организм уже гормоны все приготовили к боеготовности и так далее. Кто-то там из правого ряда поворачивает налево. Хочется его протаранить? Нельзя. Значит, а давление опять подскочило, готовишься к удару. Но одна из теорий. На самом деле...
Не содействуя логике, надо лечить нарушение артериального давления психотропными.
Ну, кстати, очень много лет психотропные лежали в начале. Да это не совсем логика. Вообще,
не прав я?
Вообще, нет, это очень много, и это лечение психотропными препаратами, лечение гипертонии имеет, так сказать, право на жизнь, и это достаточно часто.
Через
вообще,
вот несколько минут вот продолжим, прости, Леонидович. Вот на фразе «вообще» и тут же продолжим.
Сейчас новости. Доктор Александр Леонидович Мясников с нами. Кстати, клиника доктора Мясникова на улице Правды, 215-5566. Телефон, код Москвы, 495.
Мы перед новостями закончили на этиологии. Владимир Дольфович все пытался понять. Но этиология лежит все равно в почках, и как бы ни были пусковые причины, все равно без почек, без участия почек ничего не получается. Давление регулируется гормональными гормонами почек и поддерживается различными рецепторами. Причем интересно, что для организма падение давления также изменение, как и подъем. Вот говорю, допустим, у вас постоянно повышенное давление. Через какое-то время барорецепторы, которые находятся у вас на шее, начинают принимать давление, допустим, 160 на 100, как нормальное. Вот вы его не лечите, они перенастраиваются. А потом, когда вы начинаете понижать давление таблетками, допустим, барорецепторы дают команду. У нас что-то происходит, давление падает в системе. Ну-ка, и начинает гормоны почек вырабатывать с тем, чтобы удерживать на этих 160 на 100. И вы должны какое-то время переломить ситуацию, чтобы эти барорецепторы перенастроились уже на другой нормальный уровень. Это все очень сложно, так же, как и вес. Вот вы считаете, что вы посчитали калории, начинаете худеть, и все у вас вот пойдет. Ну как же так? Я вот все ем, я не соблюдаю диету уже долго, уже месяц. Вот я чем... Причем у меня не получается, я еще больше... И ужесточаю диету, уменьшаю калории. Ведь в организме это все не так просто. На самом деле есть целая гормональная система, которая подстегивает аппетит, увеличивает чувство голода. Это отдельная сигнальная система чувства голода. Это сегодня признан орган чувств, там есть рецепторы, есть воспринимающие в мозгу точки. Это полноценный орган чувств и те, которые замедляют наш обмен. И,
допустим, это появилось шестое чувство, получается, да?
Нет, чувство вообще официально 9. Их было 5 чувств, это те, которые Аристотель сказал. Что такое, чтобы быть органом чувств, ты должен иметь отдельный рецептор, отдельную систему проведения и отдельный центр мозгу. Помимо этих 5, у нас доказано чувство голода, чувство проприорецепции, то есть ты знаешь, где у тебя находится палец с закрытыми глазами, ты пальцем хватаешь, дотрагиваешься до носа. Это чувство... Я уже не помню, чувство голода, и четвертое чувство, что-то еще. И есть еще 2 непризнанных, это чувство хрона, чувство ощущения времени, это пока вот ищет и думает, что найдут, и чувство эхолокации, как у летучих мышей. А вот пока у нас 9 доказанных, 2 висят.
У тебя чувство голода 2 раза.
Ну, в общем, я вспомню, скажу. ракетура.
Не, я тебя хорошо понимаю.
Да. Так вот, получается, когда вы бросаете, когда вы начинаете садиться на жесткую диету, у вас сразу вырабатывается гормон, который повышает аппетит. Это нормально. Это потому что война началась, не кормит организм. Что делать? Сразу повышается аппетит и сразу замедляется обмен. Если вы в норме тратите 22 калории на поддержание жизнеспособности 1 килограмма веса, как вы только начинаете снижать диету, снижать потребление калорий, у вас на 30% уменьшается, то есть вы уже не 20 калорий тратите, не 22 калории тратите, а 17. То есть вы начинаете экономить. Он начинает вас, гормоны, которые, ну-ка, ешь, и организм замедляет обмен. Вы хотите
вот
посильнее,
сволочь.
Оно еще больше. Оно удавит, урежет на полностью обороты, убавит на холостые, чтобы еле двигалось, и аппетит будет хотеться есть безумно. Ну и есть гормоны, наоборот, которые подавляют аппетит, ускоряют обмен. Поэтому здесь очень важен баланс. Почему говорим? Не надо жестких диет. Не надо, потому что задерживает жидкость и так далее. Вы похудеете, да, но потом вы все равно наберете больше, чем было. Тут очень сложный вопрос, и все не примитивно просто. С давлением также. Давление принимаете лекарства? Принимайте на ночь. Очень важно, чтобы снижалось давление ночью. Очень важно. Может быть, важнее остального. Даже у вас есть нормальное давление, вот у вас 130/90. Нормально. 130/85. Нормально. И ночью 130/85. Казалось бы, формально нормально, а на самом деле нет. Вы уже под угрозой, потому что у вас нет нормального циркадного снижения давления ночью. Поэтому принимайте таблетки гипертонии, принимайте на ночь. 2/3 людей лечатся по 2 и 3 препарата вместе. Почему не один в большой дозе? Потому что доказано, вы принимаете какую-то таблетку там, в половинной дозе, у вас снижение на 15.
Слушай, доктор, тебе надо срочно зафиксировать чувство голода как 10-е чувство.
Ну, ты там прочитал?
Да, но кроме 5, дальше термоцепция, чувство тепла или
да.
Отсутствие. Эквилибриоцепция, чувство равновесия.
Ну, это проприоцепция.
Ноцицепция, восприятие боли.
Боли, да, но, да, боль, правильно.
И проприоцепция, осознание тела.
Да, но чувство голода, значит, это, оно, значит эти
значит,
три,
у тебя
не
10-е.
Два. Нет, во всяком случае...
Я вот. За.
Ты за.
На моих глазах
научная это ты посмотрел
профессия.
В Википедии. Нет, на самом деле, если откроешь... Нет, чувство голода, у меня совершенно точно есть англоязычная литература, посвященная этому, это уже доказанное чувство, потому что они как раз открыли рецепторы. Почему не было? Не было вот этой, там, ну, я же сказал, три компонента. Рецепторы в мозгу участок и путь проведения. Есть чувство голода. Так вот. И вообще не цепляйтесь к словам. Не о том
я
речи.
Радуюсь, у меня на глазах в передаче открытие мировое случилось, а ты мне говоришь, не цепляйтесь к словам.
Еще вот эту рецепцию, когда откроем. Так вот, ну да, я говорил про лечение, что надо комбинировать, потому что повышение препарата до максимальной дозы, часто мы нарываемся на побочный эффект, а реально не снижается. Вы можете дозу увеличить в 2 раза, а эффект будет так у вас на 10 мм ртутного столба снижался, а так будет на 12, то есть смысла нет увеличивать, надо вводить второй препарат. И еще скажу, потому что очень важно, понимаешь, всем надоело своей гипертонии, не принимайте под язык, когда у вас случилось повышение давления, спасайте, не принимайте под язык коринфар и другие быстродействующие препараты. Обычно даже скорая приезжает, мне даже писали в эфир, говорили, вот у нас даже в стандартах, это неправильные стандарты. Мы еще в Союзном кардиологическом центре об этом писали, что это убивает людей. Все последние гайдлайнс говорят, у вас энцефалопатия, вы не можете быстро снижать давление больше, чем на 20% от исходного. Лучше вообще не снижайте, чем снижать быстро. Инфаркты, инсульты, смерть. Поэтому вот эти все пожевать таблетку под язык заканчиваются крайне плохо. Я говорю, это не первый раз, не второй, не десятый, но люди умирали от этого и будут умирать дальше, потому что они не
ужасно
очень слушают. А знаешь, как обидно, когда есть очевидные вещи, когда медицина бессильна, это одно. А другое дело, когда вот такие вещи. Вот вы упомянули, как это называется, когда я ехал сюда, упомянули прививки. Но вы же понимаете, что это же абсолютно иррационально говорить про вред прививок, однако это очень-очень распространено. И даже вот эта певица Юлия, которая, ну, помните, Евровидение и так далее, она привязана к коляске, да. И несколько раз говорила, что это результат прививки. Но прежде чем говорить, они же сами озвучивают, что у нее спинальная мышечная атрофия. Это генетически обусловленное заболевание тяжелое. Генетически обусловленное, никак к прививкам не относится. А так походит. Вот она привязана к инвалидной коляске, потому что результат после прививок. Это где? В стране идиотов, которые считают, что прививки – это вредно, поголовно. Ну, так же нельзя. Вот. Поэтому интересно. Агитация должна быть правильная. Или, допустим, вот мы опять походя вчера слушает фантастический случай в Пензе, где 15 жуликов открыли клинику, разводили людей на деньги, а потом оказалось, что они даже не имеют медицинского диплома. Да?
Да, один автомеханик, что ли,
да. Но ведь как говорят об этом? Они говорят, группа врачей, которые, оказывается, даже не врачи. Ну как это группа врачей, которые не врачи? Вы зачем связываете слово профессионалов с откровенными жуликами? Мало ли кого где разводят и как. В наперске играют, еще что-то. Это откровенные жулики. Почему говорите, что это группа врачей? Если там даже есть врачи, то... А вот, кстати, то... Вот у нас нет лицензирования, нет механизма отзыва. Сейчас есть механизм, он в Думе отзыва лишения полученного российского гражданства, а лечение врачебного диплома... Кого из нас лечили, лишили врачебного диплома последний раз? Я вообще не слышал такой практики.
Я вообще не помню, что такое существовало.
Понимаете? А это,
я даже не
знаю,
по закону можно ли это сделать.
А лицензию в Америке лишают на раз, вот
конечно,
на раз.
Но это разные вещи. Диплом свидетельствует об окончании учреждения. Тебя нельзя его лишить.
Во-первых...
Ну, согласись, а вот если бы у тебя была лицензия на право работать, ведь формальный диплом не дает права работать. Он лишь свидетельствует о получении образования. Я только в этом плане.
С этим я абсолютно согласен, нужно лицензирование. Только давайте вот те, кто сейчас будет возражать, что у нас есть сертификат, без которого возьмут на работу, не морочьте мне голову, да? Потому что мы все понимаем, что такое сертификат, что такое формальность. Имеется в виду строгое, непредвзятое лицензирование, когда врач держится за лицензию двумя ногами, руками, и чем он еще может там держаться, зубами. И доказывает это ежедневной своей учебой и работой. А то ведь, знаете, мы все можем спорить и кричать, а на самом деле.
Мы прервемся сейчас. С нами доктор Мясников, клиника доктора Мясникова, что на улице Правды, 215-5566, код Москвы 495. Новости.
Ну что, помучаем вопросами?
Да,
можно ли гипертоником кофе? Давление 138 на 95. Ну, во-первых, нифига не гипертоник еще.
У вас еще нормальное, но высоко нормальное давление или предгипертония кофе. Гипертоником кофе можно. Еще раз повторяю, кофе можно гипертоником. Иногда кофе можно вызвать подъем давления, если человек никогда его не пил раньше. Но если для вас привычный напиток, пейте на здоровье. Кофе снижает риск инфарктов, как ни странно. Четкие работы, которые показали люди, которые пьют кофе, болеют инфарктами и, слушайте, аритмиями, то есть у них даже нарушение ритма сердца, тоже реже. Ну, не говоря уже о классике, когда это предотвращает цирроз и рак печени у больных с гепатитами. Кофе для печени – целебный напиток. Поэтому пейте на здоровье. Ну и правильно Владимир Рудольфович сказал, пока это у вас не гипертония.
А если гипертония из-за вегетососудистой дистонии, тогда как? Вопрос.
Это очевидная глупость. Либо гипертония есть, либо ее нет. А вегетососудистая дистония – это вымышленный диагноз, который в мире не существует. Если у вас лобильная гипертония, надо говорить о начальной фазе гипертонической болезни, если она не обусловлена чем-то другим. Допустим, проблемами щитовидной железы или чем-то еще. Так что если у вас вегетососудистая дистония стоит диагноз с повышенным давлением, зачеркните первое слово вегетососудистония, у вас диагноз артериальная гипертония.
У свекра лигатурный свищ. Человек гниет уже...
Это не знаю, что такое.
Ага,
ну, в смысле, не хочу.
Ну, там что-то пишут.
Ну, а что свищ? Ну, не сделаешь ты ничего, если точно, если своими словами. Такого лечения нет. Это тяжелая, мучительная процедура с непонятным успехом.
Так, как же тогда снизить давление, если быстро нельзя, вечером редко до 187 на 100 пульс 112?
Ну, вот у вас давление, вот хороший пример, 180 на 100 пульс 120. А что вы принимаете?
112.
Ну, 112. А что вы принимаете? Вам четко совершенно надо... показано менять вашу гипотензивную терапию. Не вот так раскачивать, вы снизили, упали. Понимаете, чем ниже упадет давление сейчас, тем больше оно подскочит на утро или через несколько часов. Это закон. Вот вам надо идти и менять терапию. Почему у вас такой высокий пульс? И так далее, и так далее, и так далее. Есть лекарства, которые и замедляют пульс, и это все возможно. Нету, не бывает неизлечимой гипертонии, имеется в виду, которую нельзя сломать. Я на этом попал со своей диссертацией. Мы собирали людей именно по всему Советскому Союзу, это был еще Советский Союз, с рефракторной к лечению гипертонии. Мне нужно было набрать больные, которым давали стандартную тройную комбинацию, три препарата в адекватных дозах на протяжении какого-то периода, и у них гипертония оставалась. И вот тех больных мы там лечили различными подходами. Я не мог материала набрать. Больных-то было со всего Союза куча, как мы их только клали, начинали правильно лечить, через неделю они у них нормализовывалось давление. А как же моя диссертация?
5533-Вести. Уже даже я начинаю злиться на такие сообщения. Не прививаюсь больше 10 лет. Здоров как бык. Максимум легкая простуда.
До поры. Но прививки – это не ваше личное дело. Вы можете под машину броситься, вы и под машину не можете броситься, из-за вас будет авария. Вы часть стада, должен быть стадный иммунитет. Вы это никогда не поймете, пока город автоматчики не окружит и не заставит вас в поражённой чумой городе умирать. Это что, думаете, так давно? В Африке это до сих пор есть. Посмотрите на вымирающие селения, на армию, стоящую вокруг их. Вы думаете, что? Это всего 10 часов и на самолете лететь. А вы это приближаете сюда. У нас в стране уже и полиомиелит, и что хочешь. Вообще слов нет. Вы просто не понимаете, с чем вы играете. Я причем говорю безнадежно. Я, знаете как, ну, трудно говорить с людьми, которые не понимают элементарных вещей.
5533-Вести и WhatsApp Viber плюс 7903-176-363. Доброе утро. Была колото-резанная травма шеи, задела сонную артерию. Из-за рубца образовался стеноз. Врачи говорят, что занятия спортом могут снизить стеноз, так как артерии молодые. Это так, Александр, 27 лет.
Да нет, занимаясь спортом, конечно, проблем не должно быть.
При кризе можно ли принимать...
Там есть серьезный стеноз, пережато, там можно поставить стенд, там можно много чего сделать. Ну, нет, занимайтесь, конечно. Я сейчас скажу, вам повезло, по сонной артерии задеть, это вас успели привести, это молодцы хирурги, которые потом вас спасали.
При кризе можно ли принимать под язык капотен, прописано кардиологом?
Я же вам говорил, ничего под язык при кризе принимать нельзя, ни капотен, ни любой, ни каринфар, ни любой другой быстро действующий препарат. Вы должны лечь в темной комнате, максимум, что можете принять мочегонное, и постараться успокоиться, либо успокаивающее. Вот то, что говорил Владимир Судочевич.
Доктор, а как влияет постоянное употребление таблеток от гипертонии на работу печени? Получается, одно лечим, другое калечим?
Да забудьте вы про свою печень, понимаете? Забудьте, пожалуйста, про печень. Хороший печень совет. Угробить невозможно. Ее можно убить только алкоголем, если ты принимаешь его в неумеренных количествах на протяжении не меньше, чем несколько лет. Вы не убьете печень, самый мощный регенерирующий орган. Понимаете? Вы ничего не калечите. Вы не леча гипертонию, вы калечите сердце и почки. Люди на диализе – это люди с гипертонией. Это не диабетики на первом месте, а именно с гипертонией, когда почки отлетают, и ты на диализе не можешь жить 3 раза в неделю без машинного очищения крови. И сердце, и инсульты – самый мощный фактор для развития инфарктов и инсультов – это артериальной гипертонии. Вы не лечите, и 40 лет вы либо под себя в памперс ходите лежа, потому что вы двигаться не можете, парализованы, либо ходите с одышкой, потому что у вас полсердца отмерло, а вы про печень думаете, при этом водку пьете.
5533-Вести. Доктор назначил мужу от гипертонии с утра таблетки, а Мясников говорит, с вечера. Как быть?
Ага. А вы сами подумаете. Дело в том, что я и сам пью таблетки с утра от гипертонии, потому что я вечером забываю. Поэтому я выпил, знаете, как выпил с утра, я весь день свободен, как шофера говорят. А на самом деле это была такая привычка, особенно там в комбинации сейчас входит мочегон, и была стандартная процедура с утра. Но все в жизни меняется, мы знаем, познаем больше о факторах риска, о гипертонии, и доктору советую почитать книжки. Сегодня стандартная рекомендация принимать, либо, если у вас 2 раза в день, то принимать одну из них ближе к ночи, либо, в принципе, принимать на ночь.
А почему но я пью с утра. Почему вы ни слова не сказали ни разу о квантовой терапии, как будто нет ее на свете?
Ее нет на свете.
Так, мне посоветовали принимать коктейли Energy Diet, сказали, уйдет лишний вес.
Какие коктейли?
Energy Diet, сказали, уйдет лишний вес, после стабилизируется давление. Ваше мнение?
Ну, конечно, это все бред, я не знаю, что вы там принимаете, но слово Energy меня волнует, потому что там вполне могут препараты типа эфедры, и те, которые способствуют похуданию, мочегонные, возбуждающие, вот многие препараты типа Меридии так работали, пока не были отозваны со всего мира из-за того, что давление, инсульты и инфаркты резко возросли. Хотя у нас по-прежнему это продается, и так далее. Но что я могу сказать? Я бы не занимался ерундой. Хотите худеть? Худейте правильно. Худеть правильно, купите мою книжку «Пищеводитель». Я специально там писал про всевозможные диеты, плюсы и минусы. Не я, а Британская ассоциация эндокринологов. А там просто написано все, что существует в доказательной медицине про это дело. Прочитав, вы поймете, что не помогает вам ни коктейли, ничего не поможет, кроме регулярного правильного питания. Еще раз, не бывает вредных продуктов, не бывает полезных продуктов, бывает вредный или полезный образ питания. Должен быть образ питания, а то, что вы быстро выпили коктейльчик, быстро, да, вы быстро похудеете, только потом вы наберете больше, и воду будете задерживать, и все подскочит. Вам надо не похудеть быстро к пляжному сезону, а правильно питаться, чтобы медленно, по 5%, снизили 5% за полгода вес, хорошо, еще полгода, еще 5%.
Скучный человек.
А куда деваться? Я все понимаю.
Ты сам худел как?
А я никогда не толстел.
Правильно, потом что ты об этом знаешь?
Но...
Вот я обожаю эти рассуждения людей, которые никогда в жизни не боролись с лишним весом, о том, каково это. Да?
Меня не, ну, кушать-то я люблю, ограничиваю себя. Больше 5 картошек за раз не ем.
Это все ограничение, да.
У нас лучше всего Злобин худел тут недавно.
И водку пивом не запивают, да?
2 килограмма мяса съел.
Не буду врать, грешен.
Ну вот, я же говорю. Если ты хочешь узнать про похудание, ты меня спроси.
Тебя невозможно, ты мутант.
Я
любой другой человек давно умер.
Я через себя опустил все. Нет. А похудел только с Ритой Королевой.
Ужас. Нет, это все... Я не критик Королева. Вообще говорю, что непонятно. Это глупости. На самом деле ты делаешь абсолютно... Вот все, что ты делаешь, все неправильно от начала до конца. Причем это у тебя в 10-кратном размере.
У кого, наверное, скрою лучше, у тебя или у меня?
А вот у тебя генетика, видимо, просто хорошая. Ищите
оправдание,
доктор, ищите. Я просто поражаюсь, почему ты это все выносишь. Просто здоровый, правда, очень человек.
Я присылаю Мясникову свой анализ крови. Он мне отвечает, прекрати хвастаться.
Ну, везет. Ну, что, это редко.
Зато я могу рассказать о недостатках реальных всех диет, о всем, что человек испытывает в этот момент. О всех побочных эффектах, всех этих несчастных лекарств, о всем броне.
Поэтому по твоей логике гинекологов мужчин не должно быть.
Это интересная мысль. Но я скажу так. Я бы ревновал.
Хорошо.
Меня пугает другое. Меня пугает, что у каждой женщины свой гинеколог, как будто каждый из них особым образом устроенный, и другой гинеколог не разберет.
А что, других своих врачей нет, у других специальностей? У всех свои врачи по всем направлениям.
Но вообще-то это болезнь.
Да нет,
просто... Когда это происходит, это свидетельствует, что нет медицины.
Ну да.
Нет, ну, все равно у любого человека везде есть свой врач, да, так или иначе. Ты врач, которого ты доверяешь, он должен быть. Это не обязательно. Ты уже привык к одному... доктор, если он правильный, то почему нет?
А мне прям пополам. Я когда к тебе в клинику прихожу, мне не важно, кто из твоих меня осмотрит. Потому
ну,
что
у тебя
знаю,
есть не врач,
хороши.
Клиника. Все равно, если ты скажешь, у меня есть врач, скажешь, есть врач. Или есть клиника. Во всяком случае, все равно это какое-то одно место. Понятно, что это место должно быть не одно, оно должно быть везде так. Ты должен понимать, что если ты приходишь куда-то, то тебя обслужат согласно существующим стандартам, а если нет, люди пойдут за это под суд. Вот как во всем мире. Ты можешь любить доктора, нет, но... так сказать, верить ты ему должен.
Обязан?
Да.
Докторов можешь не любить, но верить им ты все ж обязан.
Доктор Мясников, 215-5566, клиника доктора Мясникова, что на улице Правды, код Москвы, 495.
А через несколько минут Евгений Армагеддонович...